представляет собой современный экономический кризис в исторической перспективе. С 1825 года экономисты исследуют глобальные кризисы, и опыт прошедших столетий позволяет выявить в них цикличность, а кризис расценить как наиболее драматическую часть очередного цикла. Об этом в научной рубрике нашей программы рассказывают доктор философских наук Леонид Гринин и доктор исторических наук Андрей Каратаев. С ними беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Скажите, ну вот как все-таки вот эти все кризисы бесконечные, спады, подъемы, можно в них уловить какую-то систему научными методами?
Безусловно, можно. Есть самые разные методы. Ну, вот есть, например, такой метод, как спектральный анализ, который как раз позволяет установить, есть ли в изучаемых процессах циклическая компонента, какой период характерный она имеет, сколько там вообще компонентов. То есть это вполне такая реальная задача, ну и для которой есть вполне отработанный инструментарий для ее решения. Поэтому можно твердо сказать, что в социальной макродинамике присутствует циклическая компонента, которая поддается выявлению современными научными методами.
Ну, кризисы и циклы в экономике изучают уже примерно 200 лет, и за это время накоплен огромный и статистический, и теоретический материал, и экономисты, ну, добились значительных успехов в отношении того, чтобы сделать циклы менее такими выраженными, более сглаженными, и кризисы менее разрушительными. Но проблема в том, что экономика постоянно развивается, экономика каждый период становится другой, и поэтому кризисы тоже приобретают новые черты, которые не всегда экономисты улавливаются. Как говорил один политик, военные всегда готовятся к прошедшей войне. Так и экономисты, они всегда готовятся к прошедшему кризису. А новый кризис, он не всегда похож на старый.
Леонид, простите, я перебью. Вот вы уже употребили слово «циклы». То есть речь идет о том, что все-таки кризисы идут на спад или начинаются у них подъемы, там, развитие. Все-таки все это происходит определенными циклами. Андрей Кратаев.
Просто существенный момент, что мы все-таки исходим из того, что большинство кризисов можно рассматривать как определенные фазы тех или иных циклов.
Кризис – это наиболее драматическая фаза цикла.
Хорошо, тогда, может быть, вы покажете это на каких-то примерах, чтобы можно было действительно увидеть, что вот начало-конец, вот такие цепочки.
Мы вот довольно много раньше говорили, вот, в том числе на радио «Свобода», о социально-демографических циклах, и вот совместно с Нефедовым и с Непомниным, и вот Турчин, насколько я знаю, у вас тоже по этому поводу выступал. Там все совершенно понятно, что вначале мы имеем высокую обеспеченность ресурсами, быстрые темпы роста населения, которые начинают обгонять темпы производства средств к существованию. Постепенно уровень обеспеченности населения все больше и больше ухудшается, зреет все больше и больше недовольства, происходит социальный взрыв, гражданские войны, эпидемии, голод, такой классический доиндустриальный кризис, который часто трактуется как династийный кризис. Ну, вот смутное время в России, когда происходит просто массовое вымирание населения, а оставшееся население оказывается хорошо обеспеченными ресурсами, начинается новый цикл. Вот это вот такие классические социально-демографические циклы доиндустриальной эпохи. И вот важно отметить, что эти циклы доиндустриальные настолько бросались в глаза, что первые, в общем, научные теории социальной динамики, которые появились задолго до современности, это теория Полибе, Ибн Халдуна, теория китайских мыслителей, они, в общем-то, были как раз именно циклическими, то есть именно потому, что циклическая компонента больше всего бросалась в глаза. Вот в современных теориях как-то циклы часто стали отходить на задний план, потому что в современной динамике больше бросается именно трендовая составляющая, вот составляющая роста. Но циклы никуда не исчезли.
Я бы добавил здесь, что циклы и современные исследователи находят не только в экономике. Например, есть теории циклов политики. Это, например, на истории Соединенных Штатов показывается, как циклы внешней политики меняются. Сначала изоляционистская, то есть Соединенные Штаты больше занимаются внутренними делами и меньше внешними. Потом новый цикл, когда большая активность идет во внешнюю политику. Пока, наконец, какой-нибудь внешнеполитический кризис случается, и общество опять требует, так сказать, заняться внутренними делами. Также циклы там наблюдаются в области гонки вооружений в какие-то периоды. Большая активность в плане вооружений.
Да, и так далее.
Но если вот вернуться к династийным циклам, о которых Андрей сказал, Ибн Халдуна, то он описывал динамику примерно так, что после кризиса приходит сильный правитель, который правит твердо, честно и наводит порядок. Затем следующее поколение правителей уже правит хуже, но еще порядок держится. Наконец, коррупция и всякого рода нехорошие дела в обществе доводят общество до состояния анархии, полного беспорядка, полного беззакония, и в результате этого возникает кризис, восстание и свержение династии. Опять приходит новый правитель, более уже твердый, новая династия с новым правителем.
Да, при этом Ибн Халдун пользовался таким понятием, как асабия, который, я думаю, у вас должен был в свое время популяризовать Турчин, который интерпретировал это как коллективную солидарность, ну и связано там с динамикой коллективной солидарности, которая наиболее высока в начале династийного цикла, а потом закономерным образом, потому что Ибн Халдун показывает и механизмы, сходит на нет, и происходит вот развал династии, к власти приходят новые группы с высокой асабией и так далее. Да.
Но я бы хотел добавить, что в социальной жизни есть много циклов, в которых нет кризисов. И наиболее распространенные и наиболее простые – это хозяйственный цикл. Например, годовые, которые связаны со сменой сезонов и со сменой хозяйственных работ. Сев, соответственно, жатва, уборка и зерно мелят, заготавливают на зиму все необходимое и так далее. Иногда хозяйственный цикл растягивается на несколько лет, если это связано со скотоводством. Но также можно упомянуть такой цикл, как смена поколений, потому что постоянно одно поколение в управлении обществом, в занятии наиболее важными делами сменяет другое. Но это особенно важно было вот в обществах охотничьо-собирательских, раннеаграрных, где стратификация общества по возрасту, ну, имела очень большое значение, где в некоторых обществах даже существовали так называемые возрастные классы, группы, которые, ну, имели определенные права и как бы группировались по вот этим признакам вхождения в этот возрастной класс. Но на самом деле цикл скорее похож на круг спирали. Недаром вот в философии был, так сказать, образ спирали, распространен спираль как образ развития.
Где Но каждая, иначе да, просто невозможно говорить о развитии,
да,
если
где каждый вот этот вот круг спирали есть,
но, цикл. Да, но при том, что все-таки для древней философии было больше характерно все-таки отрицание развития. То есть циклы понимались именно буквально
как
возвращение к тому же самому. Но самое интересное, что эта ошибка делается и до сих пор. Циклы понимаются именно буквально как круги, не как витки спирали, а именно как круги. Ну, даже там вот выдающийся революционный российский исследователь циклов Туган-Барановский, он, в принципе, такую вот ошибку делал, сравнивал механизмы экономических циклов с работой правого двигателя.
Цилиндра, да.
Правого цилиндра.
Он говорил, когда капитал накапливается, он как пар толкает поршень, когда капитал становится мало, значит, поршень отходит назад.
Ну и где вот теряется мысль, то есть идея того, что каждый новый цикл очень существенно отличается
от предыдущего.
И это вот типичная ошибка, которую, ну, в принципе, вплоть до настоящего времени делают экономисты, которые пытаются применять к новому кризису рецепты, разработанные для предыдущих кризисов, не отслеживая того нового, что появилось в течение предшествующего цикла. То есть обычно полностью рецепты старые не вполне работают, потому что вот именно из-за того, что каждый кризис отличается от предыдущего.
Скажите, ну вот вы говорили, что в доиндустриальную эпоху это были в основном демографические циклы, да, вот с периодом в несколько столетий. А сейчас, по-видимому, эти демографические циклы уже прекратились в основном, да?
Ну и да, сходят на нет. Просто со сменой типов общества, конечно, меняется и тип циклической динамики. С одной стороны, надо сказать, что вот те же самые кондратьевские циклы некоторыми исследователями прослеживаются достаточно глубоко, вплоть до начала второго тысячелетия вот нашей эры.
А некоторые даже прослеживают более глубоко.
Но, в принципе, вот однозначно, скажем, кондратьевские циклы вот консенсуально прослеживаются все-таки с конца XVIII века. Относительно того, что было до этого, ну, вот идут споры.
Что такое кондратьевские циклы?
Кондратьевские циклы относятся, в общем-то, к индустриальным типам циклов. Еще есть один всем известный тип доиндустриального реальных циклов, это централизация и децентрализация государств. Ну, все изучали средневековую раздробленность, а в этот период очень часто происходили процессы сначала как бы собирания государства, образования единого государства, а потом под влиянием различных сил оно распадалось. Но если взять наиболее известную историю Руси, то сначала в конце IX века образуется единое древнерусское государство, затем оно распадается, а затем можно условно сказать, что в период монголо-татарского ига государство как бы продолжает быть единым под внешним воздействием татар, а затем опять происходит некоторая феодальная усобица, но оно быстро, сравнительно быстро превращается и образуется уже централизованно. Но опять же, даже в период истории России мы видим, как вот в период смуты вот такая вот частичная децентрализация в начале 17 века имеет место.
Но, с другой стороны, во многих случаях вот эти циклы централизации и децентрализации все-таки связываются именно с социально-демографическими циклами. Ну, там в истории Китая, это, конечно, децентрализация происходит во время фазы коллапса, собирание происходит при выходе из коллапса в начале социально-демографического цикла. Поэтому, ну, вот централизация и децентрализация – это некая другая сторона социально-демографических циклов. Но, видимо, не всегда это так, да?
Если перейти к вашему вопросу, то сначала бы стоило сказать, что переход к индустриальной революции, совершение индустриальной революции, то есть, упрощенно говоря, это замена ручного труда машинным, и означал очень глубокий переворот вообще в жизни общества. И, соответственно, со смены типа общества и изменились и типы циклов. Что такое индустриальная экономика, помимо того, что это машинное производство? Здесь очень важно понять, что в отличие от аграрной экономики, это экономика, которая постоянно стремится к расширению, к расширенному воспроизводству. А расширенное воспроизводство, оно не происходит само собой. Для того, чтобы оно происходило, нужны постоянные усилия, нужно инвестировать деньги, строить что-то, изобретать новые машины. Когда не хватает рабочих, думать, как повысить производительность труда, когда не хватает каких-то материалов, думать, где их купить, осваивать новые рынки и так далее. То есть это постоянное движение вперед. И в этом постоянном движении как раз особенно наглядно проявляются циклические моменты. То есть в какой-то период идет как бы подъем, а в какой-то период начинается спад или торможение. Собственно, в этом заключается цикл.
С доктором философских наук Леонидом Грининым и доктором исторических наук Андреем Каратаевым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Продолжим тему в научной рубрике программы в среду. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.